Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Каждому христианину требуется совет и помощь от того, кто мудрее, кто может выслушать и дать правильный совет. Именно поэтому особым почитанием в христианстве пользуются старцы. Они отличаются даром мудрости и высокой духовности. К ним идут за советом, молитвой и просто, чтобы выслушать наставление. О старчестве. Как вы, наверное, поняли, сегодня я предлагаю нам поговорить о том, есть ли старцы в нашем 21 веке, где их найти, ну и, конечно, о том, стоит ли их вообще искать. Отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, сегодня у меня в гостях. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Скажите мне, пожалуйста, в 21 веке появилось ли что-то новое в самом понимании вот этого термина «старец» и «старчество»?
Наверное, появилось что-то новое в этом, в определении этого термина, и, скорее всего, с отрицательным знаком. 21 век для нас, для нашей русской церкви, был связан с эпохой перемен определенных, с тем, как вновь начала возобновляться церковная жизнь и во взаимоотношении с государством. Церковная жизнь имеется в виду восстановление порушенных святынь и храмов, и в том числе, конечно, монастырей, вновь, вот, кстати, какой-то такой серьезный духовный подъем. Безусловно, это отобразилось в разных сторонах нашей жизни, и в том числе, по-видимому, и духовной. И здесь, наверное, 21 век отчасти у нас связан с каким-то таким поиском духовности и как раз-таки вот обращению к такому духовному водительству, которое представляется или прилагается в лице тех или иных или некоторых старцев, которых мы знаем, известных широко, которых не знаем. Ну, по-настоящему, может быть, хорошо мы знаем тех, кто действительно является для нас примером достойной христианской жизни, и в силу духовного опыта, возраста, пережитых сложностей, испытаний, мы так или иначе под старцем разумеем и человека, имеющего и жизненный продолжительный опыт, да, это все-таки человек всегда представляющийся пожилым, хотя если мы посмотрим на какие-то классические определения, там по-другому говорится, но это вот такое мое представление. И действительно, вот это вот некое такое старчество, которое стало таким двигателем и духовности, на что начали обращать внимание молодые священники, не только человек, желающий получить те или иные ответы на свои вопросы, но так как-то укоренилось в нашей жизни, и вот поиск старца, желание найти ответ на свои вопросы, разрешение тех или иных ситуаций, это все то, что отчасти человек, может быть, в таком и неофитском своем стремлении он пытается для себя определить. Но опять же, я сказал, что определенный духовный подъем начался, духовное такое стремление у человека, пришедшего в храм, увидевшего восстановление и обретение новых старых, в том числе святынь. Поэтому вот такое желание духовного водительства, какого-то некого утешения, которое человек видит, безусловно, в человеке уже убеленного сединами, ну, конечно, так вот манит очень сильно. Здесь надо руководствоваться целым рядом, наверное, понятных вещей. И, в принципе, опять же скажу о том, что какое-то такое неофитское, что ли, стремление получить для себя ответы на все вопросы, какое-то четкое руководство в своей повседневной жизни влечет человека именно к такому наставнику волевому, который бы смог это все проделывать. Здесь надо четко для себя понимать, чем христианское наставничество, духовное наставничество отличается от любых иных наставничеств, гуруизма, которые, в общем-то, и в религиозных, и околорелигиозных, даже и светских таких организаций имеется. Мы понимаем служение священника как проводника. Ну, вот, в принципе, зачем нужен священнослужитель, когда я могу напрямую обращаться к Богу? Так ведь? Для чего нужны определенные посредники? Но священно-церковная иерархия, учение Священного Писания Святых Отцов предлагает для нас именно такую четко сформулированную иерархическую связь тех людей, которые имеют возможности, необходимость совершения в том числе церковных таинств. И, безусловно, как человек, находящийся и трудящийся в полной мере этого слова в таком своем священническом послушании, имеет определенный опыт, он, безусловно, в большей степени может помочь человеку, который данного опыта не имеет или сталкивается с ним там раз или два раза в свой выходной день или церковный праздник. Так вот, чем все-таки такое в христианском правильном понимании духовное наставничество отличается от гуруизма? Тем, что священник, будучи проводником, он не учит от самого себя и не учит о самом себе. Кстати, вот это вот старчество, которое идет с отрицательным знаком, оно наполнено вот именно такими характеристиками. Настоящий священник, он проповедует Христа и говорит о Христе. И любое духовное наставничество, оно исполняется им как, ну, некий духовный в большей степени совет. Именно духовный, я это хотел бы подчеркнуть, потому что под старчеством, в каком-то таком классическом определении, если это так можно выразиться, мы понимаем особый вид духовного руководства. Духовного руководства. Не ответ на все вопросы, какое спортлото купить, с кем жить, с кем не жить.
А так хочется?
Это очень хочется.
Это очень важные вопросы, да, между прочим.
Это вопросы важные. И это очень хочется. И по-человечески это очень ясно, почему это все хочется. Потому и появляются определенные гуру в разных, около, опять же повторюсь, там, религиозных направлениях, которые с удовольствием ответят вам на все ваши вопросы.
То есть, если человек, священник, там, я не знаю, к которому мы обратились, начинает вас поучать о том, как правильно жить и как правильно решать какие-то бытовые больше вопросы, это признак того, что он не старец, неправильно проповедует.
Это возможный признак того, что этот священнослужитель в сане или без, он возможно, находится, да, в прелести. Ну, если это, знаете, священник, который имеет профессиональное образование в той или иной светской сфере, и вам будет как просто профессионал рекомендовать какие-то действия. Да, вот он, например, батюшка в свое время получил духовное образование, но перед этим, после армии, например, закончил юридическую академию, да, а после поступил в семинарию, в духовную академию, уже там служит и выполняет свои священнические обязанности, но вы его спросите, вот у меня там какая-то проблема, но это опять же будет не вопрос духовной жизни, так ведь, понимаете? То есть это один момент, но когда человек, не будучи абсолютно специалистом в той или иной области, он будет вам, так сказать, от того, что ему от ветра своей головы предлагать какие-то решения ваших жизненных проблем, ну, это будет очень, это все может печально просто закончиться. И это вот как раз-таки уже смешение понятий духовного наставничества и уже такого гуруизма.
Смотрите, опять же, к старцам, вот если говорить про то, что понимается в современном каком-то контексте, что старец – это не только духовный наставник, но это еще и человек, который способен исцелить, как-то предвидит будущее. И именно вот за этим, понимаете, идут к старцам, едут в какие-то отдаленные монастыри, их там как-то находят, этих старцев, за чудесами туда идут, уже в какой-то последней инстанции к ним обращаются, когда неизлечимая болезнь, когда медицина уже бессильна, и вот советуют, что съездите к старцам, я там излечилась у него, вот, пожалуйста, вам.
Как мы видим из опыта и наших современников, и читая соответствующую литературу, действительно это есть. Здесь мы можем с вами порассуждать, я могу порассуждать над этим, тут нескольких таких плоскостях, в которых мы можем найти и действительно вещь стоящую, и которую мы, безусловно, не должны отрицать или от нее, так сказать, как-то избавляться, но и целый ряд вот этих вот нюансов, про которые мы должны для себя отметить всякий раз. Конечно, то, что человек, с одной стороны, уже там приходит в храм Божий или к какому-то там, так сказать, священнику, или как народная молва рассказывает о том или ином чудотворце, в хорошем смысле этого слова, и в этого человека вселяет надежду в возможности, там, допустим, если мы говорим о действительно болезнях, которые становятся неизлечимыми, когда они там связаны с болезнями детскими. Вот что, да, кстати, всегда нас пугает и пугает человека в этом вот неком таком возможном исцелении, когда он ищет или какую-то святыню старается. Человек обретает для себя надежду, и по-хорошему он обретает ее, конечно же, в Боге. Потому что всякое чудо, все, что совершается в мире, это происходит от Господа, а не от человека. Вот о чем я и сказал, чем гуруизм и духовное наставничество отличаются между собой, разница. С другой стороны, для нас всегда печально наблюдать то, что наше обращение к Господу всегда остается на последний момент. Одно другого не должно замещать, что если у меня болит зуб, и мне, да, профессиональный лечащий мой врач скажет, что нужно все-таки его удалять, потому что у вас уже полнейшее разрушение, а я наконец-таки вспомню, что они пойти ли там этот святой, там, который мне лечит, должен излечать зубы, да, к примеру. Ну, может, там кто поможет, помогает. Ну, пойду-ка, может быть, к нему схожу, если не получится, ну, все, тогда...
Тогда уж точно удалять.
Да. Ну, это какой-то такой, может быть, примитивный пример, но они, к сожалению, так и видятся. Всегда церковная ограда и то, что предлагается последствиям действительно, что возможно Господу, а мы знаем, что слова Спасителя о том, что невозможно человеку, возможно Богу, они, о них вспоминаются в самый последний уже и критический момент. Это, мне кажется, такая вещь не совсем правильная, но тем не менее, все равно человек идет к Богу, хотелось бы, а не к конкретному человеку или там, какой-то некой святыне, которая является для нас таким атрибутом всеисцеляющим. В другой момент, что человек, о котором идет молва старца, как мы с вами знаем, это люди, которые проживают в монастырях. Они действительно несут духовное руководство в уверенных им духовных чад в плане монашествующих послушников. Все-таки мы должны понимать, что монастыри для того и создавались, то, что были пристанищем и прибежищем тех, кто уходит от мира, уходит от мира. Господь как-то совершает так, что в будущем и подвижники, и святые, которые уходили в глубокие леса, через них открывается вот это какое-то мощнейшее действие божественной благодати, и эти места, их уединение становятся для нас местами широкого паломничества, например, Серафима Саровского или Сергия Радонежского. Ведь они уходили от мира в глубокие леса, чтобы там посвятить себя Богу. И вот через них мы видим, как открывается Господь. Они уходили, эти подвижники, которых там никто знать не знал, потом о них узнавали, а в конечном счете места их служения становятся теми местами, где процветают лавры и огромнейшие монастыри. То есть уже после их смерти и представления отшествия ко Господу, и уже понятно, что прославление – это вещь такая для нас, может быть, имеющая значение, потому что как свидетельство их святости пред лицом церкви и общепризнанное почитание. Но уже после их смерти их, скажем так, подвиг молитвы, он все больше и больше преображает тех людей, сердец, которые там находятся, продолжает, ну, в каком-то смысле, их служение в плане молитвы. То есть, вот я на это всегда обращаю внимание. То есть, человек уходит в монастырь, и там, будучи носителем Духа Святого, вот эти семена, которые он там сеет своей молитвой, где-то там в глухих лесах или пустынях, они потом просто прорастают и становятся духовными оазисами, если так можно выразиться. И какое широкое паломничество и почитание тех мест, где были настоящие подвижники, настоящие. Но среди них мы видим и те, кого Господь открывал миру, но очень выборочно, очень, скажем так, точечно. И, наверное, в этом есть тоже свой какой-то нерв, который мы должны чувствовать. Опять же, вот это стремление, наверное, в большей степени не к какому-то духовному водительству, а вот как раз-таки к таким решениям утилитарных, своих простых человеческих задач, которые, опять же, не являются постыдными. Мы у Господа ищем разрешение всех своих проблем, но они влекут человека вот к какому-то некому старцу, в котором мы вкладываем и чудотворение, и прозорливость, и там будущего, и прочие вещи. Я сталкивался с этим сам и среди своих знакомых и друзей, когда вот эта вся история была очень как-то вышла на такой первый план. Вот, а сейчас мы должны подумать, ну а как нас учит Святое Писание и святые отцы о том, стоит ли тебе заглядывать в будущее?
Сейчас у нас, кстати, есть интернет, и вот если набрать в строке поиска что-то типа там «прозорливый старец», «современные старцы», где их найти, то обязательно выпадет несколько сайтов, где есть прямо список из десятка где-то примерно священников, все они проживают в монастырях, и к некоторым из них приписываются как раз-таки вот чудотворение, заглядывание в будущее, исцеление от разных болезней и все вот это вот прочее. Видимо, кто-то же получил исцеление от болезней-то от своих. Не просто же так эта информация появилась.
Безусловно, кто-то получил исцеление. Возможно, кто-то и не получал исцеление. К сожалению, есть и такое. В наше время, да, как и не только в наше время, но и в принципе, такое понятие, как младостарчество, тоже вошло в всеобщее употребление. Когда, опять же, я давал определение, как я это вижу и понимаю, но в каком-то, может быть, таком контексте учения святых отцов об этом, когда мы говорим о духовном руководстве, именно духовном, здесь мы можем увидеть вот такие-то некие квази-формы, к сожалению, они тоже встречаются, как и везде в нашей церковной жизни, они могут провоцироваться, в том числе теми людьми, которые к этим духовным отцам приезжают. Чем это может быть опасно? Вот распространение подобной информации, да, там на интернет-ресурсах, подчас познакомившись с материалами того или иного сайта, немножко, да, понимая, что человек-то не совсем туда движется. Потому что, опять же, повторюсь, духовное руководство – это руководство, когда наставник ведет тебя ко Христу, а не к самому себе, что я чудотворец, я прозорливец, я могу тебе помочь. Но при определенных обстоятельствах. Я здесь даже не говорю ни про какие, вообще мы не упоминаем коммерческие вещи. Это не про это. Я сейчас говорю про возможные духовные повреждения. И человек, который может этим увлекаться, или другой, увлеченный там, его какими-то рассуждениями, размышлениями об одних и других моментах, духовной в том числе жизни, может этому наставнику повредить. Отсюда мы видим и из потериковых рассказов, из рассказов, ну это совсем, да, что называется, какие-то вещи древние, из, в принципе, опыта жизни святых отцов, которые тоже падали и описывали свои духовные падения как раз-таки подчас, потому что вот эти соблазны, искушения входили от того человека или тех людей, которые тебя начинали возвышать. И вот, поэтому нам кажется иногда, что духовный человек, он говорит о себе как о супергрешнике, и подчас среди святых отцов, которых мы видим и читаем, жизнеописание их, кажется, что ну, человек поврежден умом, как вот он там, становясь на молитву, возвышается, и по его слову там могут совершаться великие вещи, но он видит себя человеком грешным, потому что тем самым он отсекает вот возможность этой некой земной славы, которая ему задает вот то окружение, считая его там прозорливцем, там, да, смотрящим в будущее, дающим ответы от Бога на все твои вопросы. Этим заниматься категорически нельзя, и человек может впадать в прелесть после этого. И вот это младостарчество, оно отсюда, в том числе отсюда идет. Оно связано как и с молодым священником, который возомнил о себе, что он обладает духовными моментами, иногда какими-то определенными интеллектуальными знаниями, реже жизненным опытом, но все вкупе дает такой коктейль, который, к сожалению, наносит вред духовный и самому вот этому некому псевдодуховнику, и посомому, который приезжает, искренне ждет ответов на вопросы. При том, что этот человек может быть как и глубоко религиозный, ну, скажем так, имеющий определенный опыт церковной жизни, как и по большей степени неофит. Я лично поделюсь своим опытом. Можно?
Давайте.
Как священник служу не самое большое количество лет. 9 лет я служу священником. Имею классическое семинарское, академическое образование. И, ну и дальше вот то и самообразование, образование уже по соответствующим направлениям. Но при этом, когда и в нашей традиции Русской Православной Церкви на исповедь допускается любой священник. Вот хоть ты, ну, кстати, могут быть рекомендации, да, если это большой собор, и там есть батюшки, которые уже прослужили определенное количество лет, или молодой, вот тебе руку положили и отправили на приход. Там некому просто это делать. А в традиции Русской Православной Церкви исповедь является обязательным атрибутом, предваряющим таинство святого причастия. И, например, на такие большие праздники, как Рождество Христово, праздник Святой Пасхи, Дни Страстной Седмицы и сугубо, наверное, Великим Постом, человек идет в храм раз в год. Раз в год. И очень хочет получить ответы на все свои накопившиеся вопросы. Я как священник, понимающий, что я моя сфера деятельности, это ну, духовное руководство, возможное в силу тех или иных моих, опять же, и духовных, и интеллектуальных возможностей. И когда мы общаемся с человеком, пришедшим на исповедь или в каком-то таком вот нашем простом разговоре о духовных вещах, я могу ретранслировать опыт святых отцов. Вот о чем мы говорим, что священник – это проводник. Ты не говоришь от себя никогда. Должен говорить на основании того, что ты изучил, знаешь, опытно пережил. Но эти ответы подчас не удовлетворяют в большей степени человека, который, опять же, неофит, пришедший раз в год, у которого все плохо с женой и не знает, как воспитывать подростка. Ты просто обращаешься не по адресу, мы тоже уже как-то говорили, по таинству исповеди, потому что так или иначе духовное руководство связано вот с таинством исповеди, у нас так получилось. Опять же, исповедание помыслов, то, что было характерно и характерно для монастырей, оно перешло и в наш порядок, такой вот общепринятый, что тоже накладывает определенные квазиформы и в таинстве исповеди, и в духовное руководство, когда речь идет о грехах, и речь идет о исповедании помыслов. Это вообще, кстати, разные моменты. Так вот, и когда я, например, отвечаю человеку согласно тем обстоятельным вещам, или говорю, ну, знаете, это не та область, в которой я должен давать рекомендации. Я не имею просто на это для себя морального права.
Тогда человек
то понятно, что и да, что я перед пришедшим ко мне оказываюсь не духовным, не компетентным, не намоленным. И вообще это, кстати,
не... И вообще в этот храм я больше не пойду.
Да, ну что там, да, молодой батюшка, который вообще ничего не знает, ничего мне сказать не смог. А вот в другом месте мне кое-что сказали. Вот туда ходить.
Вот, да, туда я и пойду. Да. Ну, батюшка, смотрите, с другой стороны, у нас в Русской Православной Церкви существует институт старчества. А если тогда не к старцам, то кому?
Ну,
то
как есть, вот мы приходим в церковь институт?
К священнику, и если там, допустим, у нас что-то страшное уж совсем, мы идем к какому-то старцу. И если вот не туда и не туда, мы же в любом случае приходим в церковь. Куда идти-то, если не туда и не туда?
Ну, института старчества у нас нет. Такого института. У нас есть люди, имеющие духовный опыт, которые в духовном руководстве могут помочь, а могут и не помочь. Здесь надо это тоже прекрасно понимать для себя. Помогает или не помогает, совершает чудо или не совершает чудо, не человек. Это не совершает человек. Мы идем к Богу за разрешение вопросов. И подчас пытаемся решить те вопросы, которые вообще-то... Извините, я так скажу, Бог не решает. Вот в Евангелии есть такой эпизод, когда там двое пришли к Спасителю Иисусу Христу, типа по разделению имущественных вопросов. А в древнем Израиле раввин действительно имел такую функцию. Да, к нему могли приходить, в том числе за разрешением этих ситуаций. Что сказал Христос, а чего вы ко мне пришли? Но в честь чего я должен судить и рядить вот эти ваши вещи. Второй момент. Бог створил человека полноценно имеющему интеллектуальные способности. Имеющему. Да, везде требуется определенное наставничество, но в целом взрослый мужчина, женщина, семьянин, имеющий опыт жизни, он уже должен полагаться и на свои силы и возможности. Всю меру ответственности переваливать на другого человека – это путь в никуда. Это просто какое-то вот, ну, то, что вот такие загоняет тебя одного и другого, соответственно, в какой-то вот такой груизм.
А если не переваливать, а если иногда в жизни каждому из нас время от времени все равно требуется совет, в том числе совет священника?
то нужно его получить у священника. А мне кажется, что вот это поиски вот такие, прям поиски, да, это уже вещь, которая идет, ну, как-то мне, она мне не нравится. Ну, вот лично мне. Прям вот я сейчас займусь, я сейчас поиском старца. Что, какая у тебя проблема? Если у тебя проблема, что ты жениться не можешь, это не проблема, которую будет решать старец.
Ну, а как же снять будущее, обет безбрачия?
Да, в будущее венец безбрачия, он вот не обязан все. Смотреть. Не обязан. Такие вещи Бог не открывает будущее. Вот. Если у тебя духовная проблема, что ты не можешь молиться, то научить молиться тебя возможно, и исключая вот, так сказать, старца. Если ты не знаешь, пойти ли мне в монахи, или же мне жениться, опять же, возвращаясь к этой теме, но это, видимо, выбор человеческого пути, то, опять же, не надо идти к старцу. Просто ты, скорее всего, неофит. Твое стремление к монашескому делу, оно, скорее всего, напускное. Ну, приходи ко мне, я тебе дам послушание, как в монастыре. Потрудись,
там и разберешься.
Поработай. Есть, да, кстати, вот у отца Александра Шмемана напутствие человеку, желающему уйти в монастырь. Найдите это, почитайте, очень интересные советы. И они не связаны, в общем-то, с какими-то супердуховными вещами. Там несколько пунктов, которые ты должен просто выполнять как порядочный человек. Я бы даже не сказал, как там суперхристианин, да, или монах. Как порядочный человек. Если ты это будешь выполнять там, спустя там, на протяжении там, нескольких лет, тогда, возможно, это можно рассматривать. А если... то не надо даже туда суваться. А то какие вопросы, ради которых вам нужно преодолеть горы, моря и океаны? Какие? Я думаю, нет таких. Строятся храмы. У нас сейчас, слава Богу, есть доступ к священнослужителям и в больших, и малых городах. Священники получают и наставничество, и хорошее духовное образование сегодня. Есть возможность, например, в нашем городе Екатеринбурге найти для себя того человека, который будет тебе... ну, по душе, если так можно сказать, во всех смыслах этого слова, ведь ясно, что батюшка может там вам, ну, просто не нравится, допустим, каким-то, может, грубоват, как вам кажется, да, может быть, слишком мягок для кого-то, да.
Или слишком молод.
Или слишком молод, вот, или слишком стар. Есть такая возможность, и важно, опять же, повторюсь, в том, что такое духовное ставничество, наше движение ко Христу, не разрешение твоих насущных проблем. Работать, не работать, продать квартиру или купить квартиру.
Взять кредит, не взять кредит.
Не взять кредит. В более глубокую область обращаемся, болезни. Да, тут еще больше нерв, опять же, повторюсь, существует. Но духовное наставничество, которое предполагает осмысленное проникновение в то, что есть промысел Божий о тебе, в том числе. А он ведь и связан и с нашими болезнями, и какими-то чрезвычайными ситуациями. Подчас не связан с этим. Иногда просто не надо тебе даже искать ответ на этот вопрос. Ну, не надо. Вот, а мы хотим. За что, почему, причинно-следственные связи. Это все так по-человечески и так нам близко. Но с духовной точки зрения некоторые моменты, они просто не имеют никакого значения. Важно жить здесь и сейчас, совершенствоваться, приобретать для себя духовные знания, стремиться к Господу посредством участия через святые таинства. И ты исповедоваться можешь Богу пред лицом священника любого высокого или низкого положения, там, в церковно-священной иерархии, старого или молодого, но ты всегда знаешь, что твое исповедание и покаяние приемлет Бог, что ты его совершаешь законным и правильным образом, искренне обращаешься к Господу. И я верю и глубоко убежден в то, что ответы на наши вопросы Господь нам со временем дает. И подчас не через какие-то супероткровения. Мы же все-таки ждем супероткровения, намеки, да, еще что-то.
Знаки.
Знаки. А через, может быть, самые простые вещи. А опыт жизненный нас учит тому, что многое открывается для нас со временем. Самые простые ответы старцев, которые действительно были духоносными отцами, и которые, в которых жил Бог, и они жили Богом, они же были самые элементарные. Ну, нужно потерпеть, надо помолиться, надо обратиться к Господу и Пресвятой Богородице. Нет здесь чего-то сверхъестественного. То, как отвечал там Иоанн креститель, на вопросы, приходящие к нему. Вот мы как-то тоже это говорили, это в Евангелии есть. То есть нету чудачества, нету чего-то такого, там, стоять на голове или там, да, лежать на каменном полу, что бы предлагалось людям, да, или там бегать куда-нибудь, там, спринты, кросс устраивать там вокруг каких-то святынь или со святынями. Немножко другое, и оно в простоте совершалось. Мы и оптинских старцев помним, но и одновременно это всегда было наполнено каким-то серьезным, таким глубоким содержанием, в простоте открывались эти вещи. Поэтому и здесь, когда мы что-то ищем, ну, в первую очередь нужно с самим собой разобраться, с своими какими-то, может быть, подчас убеждениями, да и проще прийти на службу, вот, не знаю, мы храм, посмотреть на священников, на тех прихожан, которые есть, когда-то пообщаться, сходить на исповедь, а дальше уже как-то все определиться. Опять мы знаем с вами, что посторонних людей или случайных людей как-то Господь нам в нашей жизни не дает. И может быть для нас вещи жизненно необходимые, которые мы, ответы на которые ищем, будут открываться там через самого вот простого вам батюшку, молодого кого-нибудь. Скажет он вам простые, понятные вещи, этого достаточно для нашей духовной жизни. За всеми остальными ответами, ну, подчас надо искать соответствующих специалистов.
Ну, наверное, вот на этом давайте и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю, говорили мы сегодня про старчество. Отец Даниил Рябинин был сегодня в студии, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч.